Я бы продолжил. Продолжим?
Атаркен. Атар Авния.
Строительная площадка.
Эзер.
Эзер.
Десять. Внутри. Что есть в конечном счете внутри? То, что происходит внутри. Внутри сумма. Сумма всех. Но эта сумма, это как единое целое. Все как единое целое. Чувствуем, что мы чувствуем. Что мы хотим, да, быть едиными, насколько мы можем. Насколько можем. И что еще? То есть, прежде всего, номер один. Мы все хотим объединения. Насколько можем. Второе. Чувствуем стремление к объединению. Второе. Что мы чувствуем? Что не получается? Насколько не получается, каждый начинает молиться за всех. То есть, объединение, за объединение. Второе. Что невозможно. Невозможно. А третье — молитва. Молитва за каждого. Всего-навсего. Нет ничего, кроме этого. Это строительная площадка. Четвертое. Получение мад. Молитва — это ман. Получение мад свыше. И так все время так. Это, в этом, этот цикл повторяется все время. Мы остановились на восьмом пункте.
В соответствии с описанием, которое вы сказали, здесь личная, частная работа каждого круга. А где тут взаимная работа? Кто стремится к объединению? Тут все я.
Секунду. Ты стремишься к объединению с кем?
С товарищами в десятке.
Так почему ты говоришь, что это только твое личное?
Ну, это кажется так вот, что усилие каждого, оно личное.
Но что?
То есть я прикладываю усилия, получаю награду. Я не завишу от усилий товарищей. Только мое усилие.
Ты зависишь только от своего усилия. Только от твоего усилия. В тот момент, когда ты делаешь усилия, ты должен верить, что товарищи делают работу на 100%. Но... Если это так, так как ты будешь молиться за них? Если они на 100% делают работу? Подумай. Если не начнете это делать, вы не получите ни вопросов, ни ответов. Это все практика, все очень просто. Это как маленькому ребенку, ты не можешь объяснить, как думает взрослый человек, как он решает. Так и здесь. Нет более мудрого, чем опытный. Восьмой пункт.
Цитата восьмая. Тиферет Шломо Аль Муадзим. Праздники. Благодаря посту и скорби пришла радость. Из самой большой беды пришло благоденствие. Ведь из трепета, страха, приходит любовь, как сказано. И время бедствия для Якова, и от него же будут спасены. Хотел сказать, что в день, когда время очень сжато, тесно, тогда от роженицы легко приходит спасение, от него единство. И то, что об этом сказано, ведь в день 9 Ава родится Машиах. Потому что только в день, когда был разрушен храм, когда сыны Израиля были на самой нижней ступени, и вот именно тогда время прийти лучу, фонду избавления Машеха, нашего праведника, который придет вскоре в наши дни. И в этом смысл сказанного. Потому что с помощью того, что они опустились до праха, вот из этого падения возвращаются и поднимаются до небес, как семя, которое сгнивает в земле, и тогда поднимается, расцветает в урожай земли. И потому называются сыны Израиля семя, которое благословил Творец.
Почему это называется временем беды для Якова именно? Вперед. Почему место избавления это от времени беды для Якова?
Вопрос, почему это время бедствия для Якова? Ну, потому что Яков — это состояние катнута, у него нет возможности быть в отдаче, и он находится в молитве, в плаче, в ощущении бедствия, страдания. Это состояние, когда он, тогда необходима ему отдача, а нет у него возможности реализовать это.
После того, как Яков постарался преодолеть это, он превратился в Израиля. Для того, чтобы он стал Израилем, он должен был получить беду и от нее спастись.
Ну да, время бедствия для Якова. То есть Яков, как уже сказано, это малое состояние, а то место, где есть необходимость, то Яков готов, готов проделать действие.
Когда нет важности свойства отдачи, но это мешает человеку, он чувствует, что это давит на него, что он не может так работать. Я прошу прощения, меня не поняли. Я сказал, место избавления, избавление называется временем беды для Якова, и от нее спасен он будет. Почему место избавления? На иврите Иешуа. Услышали Шоа. Шоа — это катастрофа, Холокост. Еще раз вопрос. Почему место избавления называется временем беды для Якова? Именно. Продолжайте.
Это как раз вот это место бедствия, место страдания, там, где рождаются вещи, как узкое отверстие, через которое рождается человек. Это можно, когда действительно можно выдать молитву Творцу. В этом и есть цель — использовать силу отдачи, силу получения. Самое вот это низкое место, оно станет самым высоким.
Да, это именно для Якова, который стремится быть в отдаче, он стремится быть с товарищами в исправленной, объединенной десятке, молиться за них. И он видит, что у него этого нет. И тогда пробуждается в нем молитва, просьба. Иначе просто беды не ведут ни к какому избавлению, и ничего не будет. И мы это уже много раз видели.
Интересный вопрос, почему место спасения называется временем бедствия для Якова? Потому что у Якова есть 12 сыновей? И они не могут пройти через это узкое место.
Да. Храм, он еще называется домом Якова. Яков — это символ трех линий, которые надо объединить, правую и левую, средней линии. Яков — средняя линия, которая объединяет правую и левую. И все это строительство ведет Яков. Недостаток объединения правой и левой линии — это называется бедой Якова. Дальше.
Отрывок 9, предисловие Хайма Виталя. «Сказал молодой человек из города, самый бедный в моем тысячелетии, Хайм Виталь, будучи 30-летним, я был ослаблен, сидел опустошенным, и мои мысли путались». Ведь прошла жатва, конец лета, а избавление не пришло к нам, не пришло излечение наших болезней, нет лекарства для нашей плоти, нет лекарства для нашей раны от разрушения нашего храма. Разрушение этому сегодня 1504 года, иссякла надежда сына Давида, до сих пор не пришел. И известно, что сказали наши учителя, благословенна их память. Каждое поколение, при котором не строится храм, как будто бы он разрушается.
Это мы должны не забывать, что действительно ежеминутно, если мы не вызываем строительство храма, которое должно произойти посредством силы свыше, то мы виноваты в том, что он не восстановлен. И эта ступень, на которой он не восстановлен, это ступень разрушения. Поэтому каждый день, если он не восстанавливается, то он как бы разрушается. То есть сегодня день разрушения. Мы должны только представить себе, как бы мы чувствовали, что это разрушено. Если мы говорим о построении кли в нас, в центре десятки, так что значит, что если мы не строим, то как бы мы разрушаем? Пожалуйста. Что значит, что мы каждый день разрушаем связь между собой? Допустим, была связь, а мы сейчас вошли и все разрезали на кусочки, и каждый пошел в свою сторону, плюет на остальных и идет своим путем. Ты слышишь, Нив? Наплюй на них, наплюй. Чего ты стесняешься? Ты это постоянно делаешь? По крайней мере, ты увидишь? Может быть, тебя побьют, когда тебе немножко поможет? У нас не принято плохо говорить друг о друге. Но если бы мы раскрыли силу зла в себе, то мы бы проклинали друг друга. Что такое разрушение? Разрушение — это когда я готов на все, только чтобы не быть рядом с тобой.
Как,
о ком там говорится в храме? О Камхе. Найди нам эту историю. Да, она известна.
Но
вы хотите поговорить о том, насколько вы друг друга ненавидите? Что? Так, то, что читают в 9 Ава, Кенот называется. Возьмите эти кенот и почитайте их вместе. Представьте себе состояние, что это то, что вы делаете. Там, по крайней мере, говорится об осознании зла. Я вижу по вам, что вы не чувствуете зло. Человек, который принял таблетку против боли, хотя у него в теле непонятно, что происходит, он этого не чувствует, он улыбается. Почему? Потому что он не чувствует боли. Так и вы. Там, в кенот, по крайней мере, люди, которые пришли к осознанию зла и того, что происходит в них, в каком состоянии они находятся, вот, из-за недостатка объединения, насколько это ужасно, не просто сидят в прахе, и так далее. А мы нет, мы радуемся, нет нехватки ни в чем. Слава Богу. Да, но поговорите об этом. Как мы на самом деле не чувствуем разрушения, в котором находимся. Вперед. Кто начнет первым плакать?
Ну-ну.
Так обратите внимание, насколько ваше эго не дает вам здесь ничего сделать. Сожалеть. О чем сожалеть? Все в порядке. Чего не хватает? Слава Богу. Ну. То есть вы сейчас должны выяснить, каков уровень разрушения в группе, насколько вы не можете объединиться, насколько вы находитесь просто... Это просто разрушение. Скажем, была группа, объединенная, которая сейчас могла подняться просто в небеса, на духовную ступень, а вы отбросили это объединение и разошлись в разные стороны. Понятно? Вперед.
Ну, да, мы вместе сейчас в этом состоянии. Но то, что этого касается, то можно видеть, что после Конгресса как будто катком прошло по всем. Что даже на практике сделать какое-то действие сейчас, хотя бы одно, когда мы почувствуем, что такое поручительство, что такое правильная работа между нами, не малейшие действия трудно проделать друг по отношению к другу, по отношению к желанию объединиться, раскрыть, работать во время урока по поводу беспричины ненависти. То есть есть как будто бы вообще полная дезориентация в этом тумане бесконечном. И это нормально. В этом-то проблема, что это все нормально. Может, подождем до завтра, может, само пройдет. Да, до конца следующей недели, может быть, пройдет.
Но мы пришли к тому, к чему мы пришли. Сейчас вернулись к рутине. Пришли на урок, делаем то, что мы делаем в течение дня. Иногда молимся о свете, иногда проделываем какие-то действия друг по отношению к другу. Но нет постоянного, непрерывного требования. Есть пики время от времени. И необходимо почувствовать, что это для нас смерть. Вот это вот отсутствие непрерывности. Это индикация истинного состояния, что действительно нет истинного требования. Потому что то, что болит, болит все время, но болит не иногда. И об этом надо сожалеть, что мы этого не чувствуем.
Проблема, что есть куда сбежать, есть где спрятаться. В этом-то проблема. У каждого есть свое место, он туда внутрь забился, спрятался, и никто не может видеть, где его мысли, где его желания, насколько товарищи ему важны. А если не могли бы как-то осветить это место, как-то его нейтрализовать, да, вытащить оттуда, ну что-то такое, могли бы, может быть, помочь друг другу. То, что касается там стесняться, может быть, сожалеть, ну как-то вот вместе проснуться.
У нас нет ощущения того, что такое отдача, что такое объединение, поэтому мы и не сожалеем о том, что у нас этого нет. У каждого человека есть свое мнение и свои мысли о том, что такое духовность и как это постигают. И он уверен, что он прав, он считает, что другие чуть менее правы, чем он. Что, по крайней мере, надо идти по пути в соответствии с его восприятием. И тогда возникает такой отрыв. Есть ощущение, что человек может сам постичь духовное. Он и Рав, и Бааль Сулам втроем или там вчетвером, а товарищи немножко ему мешают, всякие вот такие вот мнения. Ну, еще чуть там день-два пройдут, и они поймут, что я был прав. Это состояние, которое эго нам показывает. И прийти к молитве за них, необходимо прийти к состоянию, когда сердце и уста равны, и нам говорят, молитесь, так мы выдаем какую-то просьбу, насколько мы поняли, что нужно просить. И это состояние, которое нам дал Творец, и это отдаление, то есть мы получили такую красную карточку.
13 цитата, Рабаш, 3 том, «Разрушение святости». Человек должен молиться за разрушение храма, где святость — это в состоянии разрушения, и пребывает в самом низу. И никто не обращает внимания на это низкое состояние. То есть святость валяется на земле, и нужно поднять ее из этого низа. То есть, другими словами, каждый осознает собственную выгоду и знает, что эта вещь очень важная. И для этого стоит работать, тогда как отдавать не имеет смысла. И это называется, что святость валяется на земле, как камень, которому некому перевернуть. Но человек не должен просить у Творца, чтобы он приблизил его к себе, ибо это наглость со стороны человека. Ведь чем он важнее других? Тогда как, когда он молится за все общество, представляющее собой Малхут, называемую Кнессет Исраэль, то есть совокупность душ, когда Шхина в Апрахе, и тогда он молится, чтобы она поднялась, то есть чтобы Творец осветил ее тьму. И тогда, естественно, Израиль поднимется по своему уровню. И даже человек, просящий, также поднимется, будучи внутри общества.
О чем именно человек должен молиться?
Адам цехлит.
Человек должен молиться о том состоянии выхода из изгнания, где вся группа находится так далеко, и ему так жаль за это расстояние. И вот молитва об избавлении, устремление необходимости в высшей силе, в общем виде таком, для всех.
Чтобы товарищи объединились, чтобы он увидел их объединенными. Потому что из-за того, что он их не видит объединенными, то, что он не видит их объединенными, это наверняка потому, что он обвиняет, исходя из своей неисправности. И это называется беспричинной ненавистью, то, что он не сожалеет о том, что он не видит их такими. И тогда он может получить исправление. Давайте постараемся написать 2-3 предложения, которые были бы молитвой, которую каждый смог бы вознести. Ну, в десятке. Напишите 2-3 предложения, чтобы каждый из десятки чувствовал в сердце. Пожалуйста. Вперед. Вы можете говорить вместе. Не обязательно по очереди.
Твила забая.
Да, молитва — это проблема.
Я хочу, чтобы каждый из вас, чтобы у него действительно было намерение. Я хочу видеть каждого, что он действительно, что его сердце все время устремлено к объединению.
Чтобы молитва была за товарища, а не за себя.
Чтобы товарищи научили меня о том, что просить, найти правильную просьбу.
Просьба как бы из группы, место, намерение ради отдачи.
Я хочу любить вас больше, чем та ненависть, то зло, которое есть во мне. Хочу, чтобы любовь к вам была больше, чем ненависть, которая есть во мне.
И видеть, что это ты пробуждаешь во мне всю эту ненависть и все отрицательные отношения по отношению к товарищам, для того, чтобы я обратился к тебе.
Дай мне почувствовать место разрушения.
Чтобы хотеть все время видеть товарищей в объединении. Хочу видеть, как они, чтобы просить у Творца, чтобы товарищи все время были в состоянии нет никого, кроме Него, в слиянии с Ним. И чтобы это раскрылось, чтобы мы почувствовали себя как части друг друга, как части души, части внутри меня, по-настоящему.
Чтобы во всей этой путанице, во всех, чтобы все, чтобы мы посредством всей этой путаницы доставили наслаждение Творцу, чтобы было направление, которое толкает всех к отдаче.
Чтобы любили друг друга, любили как бы вот целенаправленно, вот с полным сердцем.
И чтобы просить у тебя, чтобы мы не забывали просить.
Чтобы убрал он вот этот панцирь, который не позволяет чувствовать ничего живого. Ненависть, любовь, все эти понятия. Я в каком-то такой своей туче, я даже не знаю, что такое ненависть. Потому что мне комфортно, я не хочу этого, может быть, это как-то меня...
Мы хотим написать 2-3 предложения. Понятно, что должен быть здесь Творец. Творец и товарищи. Я не знаю, в какой форме.
Так мы просим у Творца,
чтобы он услышал молитву наших товарищей, моих товарищей. Чтобы услышал молитву моих товарищей. Нам понятно, о чем просить в течение дня всем? или нет? Есть согласие десятки о двух предложениях? Одно предложение, пожалуйста, неважно, в котором мы действительно сосредотачиваем все наше желание на данный момент. Пожалуйста.
Да, это проблема, что у каждого своя молитва. И как так получается, много молитв. Это пример как раз разбиения.
То, что в течение дня мы можем просить каждый немножко иным образом, но сейчас вопрос, в состоянии ли мы прийти к одному предложению все, согласиться на нем, о нем. Ну, постараться.
Ну,
вперед.
Я предлагаю, чтобы мы пошли с определением поручительства, то, что на Конгрессе слышали, где каждый обязуется видеть в товарищах только... Ну, не в продолжи.
Да, но не только добро, но и все зло, которое я раскрываю, чтобы я смог исправить свое отношение к ним. Любой изъян, который чтобы я в отношении любого изъяна, который я нахожу в своем отношении к ним, чтобы я мог просить исправления, свет от Творца, потому что этого Он хочет.
Я не знаю, обратили ли внимание, но это такая маленькая молитвочка такая, что мы просим у Творца услышать молитвы товарищей. Это, мне кажется, предложение. Замечательное такое обращение.
То есть,
да, еще сюда, да, не надо подпорки сюда.
Я уверен, что мои товарищи, по крайней мере, может быть, я настолько не исправлен, мне это не ясно, но товарищи просят. О, вот с этим я согласен. Просить о молитве товарищей, чтобы они возносили правильную молитву в своем сердце. Замечательно.
Но то, что мы сказали сейчас, поместить правильную молитву в сердце товарищей.
Мы просим от Творца, чтобы он вложил правильную молитву в сердце товарищей, чтобы он услышал ту молитву, которую он вложил.
Это же проблема. Да, у нас есть претензии к Творцу, что он не выполняет свою работу. То есть у нас сейчас мы неправильную молитву помещаем в сердце товарища, просим, чтобы он это сделал.
По моему мнению, чтобы было направление, в котором мы бы вместе думали, неважно сколько, понятно, что есть всякие вариации, и каббалисты написали целые книги молитв. Но мы же не хотим, чтобы эти два предложения были навсегда. Но это должно быть что-то, в отношении чего мы соглашаемся, чтобы молитва была принята. Если мы будем все молиться в одном направлении, то тогда будет ответ на молитву.
Но я могу сейчас согласиться с чем угодно. Согласиться заранее с чем угодно, все, что вы скажете. Ну и на что это указывает? Не то, что это я могу объединиться, а просто так это, склониться, ну все, вытащить себя из действия. Так у меня там и нет. Может быть, как раз неспособность согласиться. Это будет показывать на готовность наших действий. То, что мы приходим к согласию настоящему. Это там должно быть компромисс со стороны эго, может быть, это уже духовное действие.
Может быть, чтобы мы пришли к одной, к единой молитве, пусть даже неправильной, неважно, но единой. Это тоже хорошо.
Я тоже чувствую. Так, 14-я цитата. Мораль. Хидуши Агадот. Желательно, чтобы храм был для всего мира, не только для Израиля. И потому сказано в Торе принимать жертвоприношения от народов мира. И если бы другие народы были бы против храма, он бы не простоял бы и часа, в то время, когда правили народы мира. Они бы его разрушили. Поэтому, хотя они и против Израиля, но храм не был разрушен, так как есть в нем еще одно свойство, где храм — это все совершенство для всего мира. Поэтому он не был разрушен другими народами, но только беспричинной ненавистью и разногласиями, разделившими Израиль.
Выходит, что сила, которая разрушает святость, это сила, которая должна построить святость. И не внешние проявления, которые присоединяются только к строительству. То есть все, что мы видим в народах мира, это все в конечном счете для того, чтобы подтолкнуть нас к строительству. Но и разрушение, и строительство зависят только от тех людей, которые находятся внутри, которые называются Израиль. Дальше.
Отрывок 15. Хаим Виталь, Шар Псуким. Причина изгнания, когда были рассеяны Израиль между народами, в чем ее суть? И сказано, что Адам Ришон включал в себя все души и включал в себя все миры. И когда согрешил, отпали от него все эти души внутрь клипот, разделенных на 70 народов, и должны были Израиль быть изгнаны туда, в каждый из народов, собрать розы святых душ, что рассеяны между терниями. И как сказали мудрецы, почему рассеян Израиль между народами? Чтобы присоединились к ним геры. И пойми это как следует.
Ну, то есть разрушение, изгнание, все эти вещи, они должны существовать, осуществиться. Но сейчас мы говорим о строительстве, которое зависит только от нас. Дальше.
16-й отрывок. Сфат Эмет. Каждое изгнание, в которое заходят сыны Израиля, существует только для того, чтобы выявить искры святости, находящиеся внутри народов. Как сказано в Мидраше, «Если поручился ты за ближнего, ведь сыны Израиля в поручительстве за то, что получили Тору для исправления всего мира».
То есть весь мир зависит от исправления Израиля, и в этом источник всего отношения к нам. Но мы приближаемся к концу урока. Есть вопросы? Нет. Замечательно. Так, после конгресса. Ну.
Рав, получается, из того, что вы объяснили, ненависть и разрушение, это не по желанию получать, это отдача, это против отдачи.
Желание получения не разбилось. Раскрылось, что каждое желание действует по отдельности, и между ними есть отдаление, что не могут все желания работать на единую цель.
Так, Раф, можете вы объяснить тогда, что такое беспричинная любовь?
Беспричинная любовь — это значит, что у тебя нет никакой необходимости любить ближнего. Нет причины. оправдывающий видимое глазу внутри своего желания получать, и ты все-таки любишь его. Так же, как без причины ненависти. Да, Виктор.
Вы нам дали, собственно, сейчас задание прописать молитву. Мне кажется, что тут писали разные там десяток формул молитвы, и по всему миру тоже. Нам важно, чтобы у всех у нас была одна молитва, каждый десяток.
Нет, нет, я же сказал, что нет. Но главное в этом находиться. Главное находиться в этом. Да, Эли.
Я когда оставил конгресс ночью, да, сейчас тоже вот есть первая десятка итальянская, тоже не дежурная. Как мы подпишем от поручительства? Как они прямо плакали по-настоящему, думая об этом? Я тоже сейчас думаю. Сейчас мы выходим в день, есть ощущение, кто-то сейчас раз такой укол, все обезболивающий. И все-таки, как же мы приступаем вот к этому взаимному обязательству? Мы не хотим вернуться.
Дело в том, что мы соглашаемся с тем самым падением, которое происходит с нами сегодня. Мы понимаем, что все это происходит из-за недостатка готовности, пробуждения, которое было. И что происходит? Я не знаю. Это работа. Это усилие каждого. И всех вместе. Что значит «не подписались»? В чем разница между подписанием или подписыванием или нет? Все наши подписи ничего не стоят, потому что нет покрытия. Покрытие — это когда мы приходим к объединению, и в этом объединении потребовать свет, чтобы он нас удержал. Если так, то это называется, что подписались, что Творец, поручитель, он подписался. А мы-то кто? И я вижу, что есть в этом необходимость. И я там это почувствовал у многих людей, которые были, которые участвовали. Хорошим, теплым образом и не случайным на конгрессе. Я надеюсь, что это продолжится. Мы здесь прошли. Те, которые здесь были, прошли хорошее состояние. Что делать дальше? Действительно, эти дни особые, когда мы должны, как, насколько это возможно, разбивать молитву. Молитву о состоянии разрушения, которое просто наполняет наше сердце. Нам у нас нет нехватки ни в чем, кроме объединения. Одно слово — объединение. И тогда из этого все придет в порядок. Вы видите, мы сейчас видим Нью-Йорк, потом Рим, там находится римская группа. И действительно, товарищи очень дорогие, прошли много ударов, и это очень хорошо. Это хорошо. Будем надеяться, что мы отсюда и далее будем в тесной связи друг с другом. Я очень люблю их характер. Такой нервный.
И
поэтому я так с первого урока, так с самого начала дал им такой удар. Ну и весь конгресс был так. Но снова я говорю, эти дни, сегодня и завтра, мы должны все время находиться в молитве о восстановлении группы как кли. Как кли. Все. каждый пусть напишет себе какие-то предложения, пусть даже каждый раз разные, неважно, но давайте заботиться об этом. Просьба об объединении. Я думаю, что у нас продвижение очень хорошее. Сейчас нам предстоит еще один конгресс в очереди. Там объединение — это как мировая проблема, европейская. Это конгресс европейский. Поэтому будем надеяться, что мы подготовим себя хорошо и действительно позаботимся о всех недостатках объединения, которые есть там, во всем мире и у нас. Ну и на этом закончим. Да. Пожалуйста.
Задание на день. Это то, что мы, собственно, над чем работали всеми дежурными десятками, то, что сейчас Раф объяснил. Так, секундочку. Каждый товарищ прописывает в течение дня молитву, а в конце дня, при подведении итогов, делится со всей десяткой, и десятка вместе строит общую молитву. Снова. Каждый товарищ готовит в течение дня молитву, а в конце дня, во время подведения итогов, рассказывают десятки, и десятка строит вместе общую молитву. На этом мы заканчиваем. Спасибо телезрителям. Хорошего дня. Праздничный вечер объединения «Вместе к любви». Наши дорогие друзья со всего Израиля приглашаются на праздничный вечер объединения в честь 16 числа месяца Ава. Трапеза, музыка, Ешиват Хаверим и, конечно же, урок с Равом Лайтманом. Адрес: улица Новатим, Петах-Тиква. Ждем вас. Информация по телефону 1-700.